Достигнув благополучия, она произвела его мало-помалу, так сказать, из ничего даже до чина статского министра. Можно сказать, что он ее тайный советник. По иностранным делам сии два министра, будучи в великом кредите у маркизы, наибольше силы имеют. Почему и все чужестранные министры к ним адресуются? Господину Рулье иногда сие не мило, но не смеет против того явно досадовать, опасаясь потерять первое место. По всему, кажется, нельзя больше дворам в дружбе быть, как здешние и венские. Сие и нынешнее особливое здешнего двора усердие о интересах венского должно приписывать двум главным причинам – кредиту маркизы и поманке к приобретению новых областей. Но только одна маркиза и аббат Бернис, поставляя себя творцами сия системы, стараются онную сутенировать. Прочие министры тому следуют, и пока онные две особы в силе будут, тому следовать будут. Генерально же весь народ поныне аустрийцев не любит. Явным негодованием отзываются, что войска и иждивения тратятся на вспоможение древнему их неприятелю. Венский двор думает, что много здешний уловил. Кажется, здешнее министерство непрозорливо, но заведенная издревле машина так тверда, что трудно ее испортить. В самом деле, Франция великую пользу в нынешних обстоятельствах находит. Ее вид всегда был обессилить австрийский дом и приобретать мало-помалу Нидерланды. Она, может быть, то получает, а зато дает ему Силезию, собственное его имение. Итак, Франция всегда с выигрышем остается. Притом сама неохотно уже видит силы короля прусского, который, будучи протестантской веры, начинает собою в Германии властвовать и кредит ее Франции разделять. А со временем ей столько же или еще больше опасным быть может, как и австрийский дом, которого она по меньшей мере турками воздерживать могла. По всем обстоятельствам видно, что министерству здешнему внушают, якобы Франции никакой пользы нет в обязательствах с Россией, а только быть в доброй дружбе. Министерство по слабости своей, однако ж, боясь и угождая маркизе, которая весьма склонна к венскому двору, онное мнение здесь принимает. Всего ради старался граф Старенберг всю негациацию окончить до прибытия послов без содействия и всех других дворов. Хотя их интересах тут же трактовано, и так не оставлено им как единое преступление и принятие. Всю политику Россия могла простить венскому двору, и поперечить ему не надобно было. Общее дело требовало каким бы то ни было образом Францию серьезно ввести в игру против короля прусского – для приведения сего государя в настоящие границы, в чем главный вид России состоит. Теперь она уже введена, и России надлежит необходимо действовать самой у здешнего двора. Все ныне воюющие державы против короля прусского по побеждении онного обнадежены о выигрыше, а именно Австрия, как неправо обиженная сторона, бесспорно берет обратно Силезию и по праву завоевания – и как отнятое у ней имение. Франция спорить не будет получить зато Нидерланды, что она себе формально трактатом обещала. Швеция берет назад от неприятеля также землю, которая ей принадлежала, и на которую она еще претензию имеет. Сверх того, три главные союзника о том предупреждены, и не токмо онные ей сами обещали, но и формально трактатом в том обязались. Итак, сие три пункта между союзниками предварительно решены. И при генеральном примирении некому в том спорить. Только будет затруднение одной России в одержании того, что она от нынешней войны себе обещает, а именно сверхобессиление короля прусского, приобретение себе Курляндии. Правда, постановлено о том с венским двором, но другие союзники – кое-как главные державы при замирении будут, о том не знают. Правильно могут тогда говорить, что они чужим добром распоряжать права не имеют и не должны. Но паче, имея с Польшей обязательства, всячески Россию от того отвращать станут. Может Россия предъявлять, что она Польше уступит, зато Пруссию. На то нетрудно ответствовать, что Россия на Пруссию и на завоевание областей короля прусского права не имеет, потому что она яко ауксилиарная держава и по обязательствам с австрийским и саксонским домами войну производила. Все тогда, наскучив войною, получая то, что всякий желал, а Венский двор первый, выдадут Россию и не похотят для нее одно замирение остановить, напротив того. Ежели бы Россия поупрямилась удержать Пруссию, то оставят ее одну. А по политическому резону надобно думать, что Швеция, которой не должна совсем доверять, явно против того декларироваться может. Да и для принуждения к тому России она в состоянии против ее поднять поляков и турков, внушая им только, что Россия без всякого права хочет завладеть у республики Курляндию, собственную ее землею. Необходимо надобно. Первое. Чтобы Россия при добрых успехах оружия сама объявила войну королю прусскому, к чему суть законные причины. Второе. Снестись с Францией и Швецией и формально постановить, что ежели Россия завоюет Пруссию, провинцию, то по замирению обязуется ее отдать Польше, с тем, чтобы России награждены были употребленные на войну иждивения и убытки, о чем оставляется России трактовать и соглашаться с республикой. 10 июня приехал в Версаль полномочный русский посол граф Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. В 1755 году дряхлый, больной Бестужев был вызван в Петербург из Дрездена, где оставил жену в сильной чахотке. Несмотря на то, он сам вызвался ехать послом во Францию письмом к Воронцову. «Ваше сиятельство». Достойным инструментом были примирения нашего двора с французским, еже к немалой нашей славе и чести приписуется. Да соизволите же быть достойным инструментом и в назначении туда посла. Сия дистинкция в особливое удовольствие мне будет, и кредит ваш при французском дворе тем более умножится, когда ваш поверенный друг и слуга туда назначен будет. Бестужева назначили, и легко понять, как должен был отнестись к этому назначению братец-канцлер. Братья соблюдали наружные приличия, бывали друг у друга. Михаил Петрович однажды обедал у канцлера, но по поводу этого обеда Уильямс острил. Можно себе представить, как был весел этот обед. Если бы на столе было молоко, то оно бы свернулось от этих двух физиономий. Бестужев поехал во Францию через Варшаву и воспользовался случаем написать отсюда императрице о неприятном ему гроссе. При прощании моем здешними вельможами и другими чинами они почти единогласно и прямо мне отзывались, что русский двор много теряет, имея здесь посланником своим гросса, самого чудного человека, который все полезные дела портит своими странными поступками, особенно неуважением к магнатам, чему в республике быть вовсе не кстати, ибо там надобно по наружности со всеми приятельски обходиться и стараться ласкою преклонить всякого к своей стороне. Притом он вовсе не знает здешней системы и держится одних князей черторыйских, которые, злясь на графа Брюля, что они теперь не в такой силе, как прежде были, что не от их рекомендации зависит пожалование в чины и награждение староствами, враждебно относятся к своему двору, и, по-видимому, передавшись тайно прусскому двору, действуют согласно с поверенным прусского короля в Варшаве Бенуа. Гросс, слепо пристав к их стороне, грозит их неприятелям покровительством России, под которым находятся черторыйские, вследствие чего великий гетман коронный и другие вельможи пристали одни к французской, а другие к прусской партии. Видя неспособность Гросса и невоздержанность в речах, видя, что он не может хранить тайны, никто не имеет к нему ни малейшей доверенности, все им гнушаются и избегают его общества, а какое от этого бесславие России изобразить нельзя. Бестужеву было поручено склонять польских панов, чтоб Польша также объявила войну Фридриху II, вступившись за своего короля. Но старания его были напрасны. И он писал Воронцову. «Поляков я и сам ныне возненавидел, и дельно, что вы их не любите. Я их пикировал славою и честью и собственным их интересом, чтобы они королю своему помогли. Могут при сём случае все пруссы себе достать». Представлял им пример короля Яна Собесского, когда он под Вену ходил против турок. Какую тогда польская нация славу и честь себе получила? Ничто не успевает, но только злости свои между собою продолжают. И то им представлял, что когда король прусский в намерениях своих успех получит, то им первым достанется. Ответ их был: «Россия сама до того не допустит». Народ чудной. Для своих интересов всякие низости делать готов, ноги обнимать и руки целовать. На дороге Бестужев съехался с умирающей женою, выгнанную из Саксонии прусским нашествием, и сам больной привез ее умирать в Париж. Несмотря на то, Бехтеев так описывал поведение Бестужева на приеме у короля. Его сиятельство, невзирая на многие попытки от подводителя посольского, во всем по благорассудку своему с достоинством, принадлежащим своему характеру, поступал, не давая себя оглушить многословием здешним. Впрочем, мне казалось, что он шел на аудиенцию и говорил смелее самих тех прочих и с такою осанкою, что нарадоваться довольно не мог то видеть и слышать при том рассуждении французов. В Версале Бестужеву было легче говорить о польских делах, потому что он имел дело уже не с Рулье, находившимся под влиянием Брольи, а с новым министром, известным уже нам аббатом Берни. Бестужеву удалось убедить Берни, что нельзя верить всем вестям из Польши как по характеру поляков, так и по характеру Брольи, и при настоящих отношениях нельзя мешать существенного с несущественным, прусского дела с польским. В Петербурге Дугласу было решительно объявлено, что требуемая его двором декларация нисколько не сходна с достоинством императрицы, что король сам ясно усмотрит, если отвергнет всякие коварные внушения беспокойных людей и положится на добрую веру ее величества. В соответствии Бестужеву одновременно был отправлен в Петербург послом маркиз Лопиталь. Бехтеев описывал его так. «Он роста видного, чаю за 50 лет. Человек кажется придобрый. Сам просился все посольства и с охотой едет к нам». Но о дворянах посольства Бехтеев отозвался к Воронцову не очень лестно. «Когда мне их представляли, то я не знал, что делать. Не можете поверить, как мало сведущи здесь о нас. Причина тому, что мало или почти никого из дворянства здешнего у нас не было, а только подлые или, по меньшей мере, самые бедные, не выключая и тех, которые министрами были и которые за собственную досаду или в оправдание своих худых поступков, сколько можно худые мнения об нас подали. Так что кроме ученых и удел находящихся, да и то не все, прочие французы, особливо знатные, думают, что французу у нас надобно умереть с голоду и с холоду. Трудно у них из головы вынуть это затвердилое мнение при роскошах, в которых дворянство здесь погружено, и при малом понятии, которое оно вообще имеет о других землях. Между тем, как немыслимый прежде союз трех великих континентальных держав России, Австрии, Франции затягивался в Париже и Петербурге, виновник этого союза, общий враг Фридрих II, в апреле месяце открыл кампанию вторжением своих войск в Богемию. После кровопролитного сражения у Праги урон в обоих войсках оказался одинаков. В июне в битве при Колине Фридрих потерпел поражение, вследствие чего принужден был очистить Богемию. Австрийцы исполнили договор. Заняли главное прусское войско. Надобно было русским исполнить свое обязательство – войти в это самое время в прусские владения. В феврале к фельдмаршалу Апраксину в Ригу приехал австрийский генерал С. Андре, назначены по договору состоять при русском войске с правом голоса на военных советах. Апраксин писал о Андре. Что касается до поступка всего приезжего, то он и из рядных сантиментов, немалого военного искусства и постоянный человек быть видится. Он мне изъяснился, что по состоянию, в каком ныне неприятель находится, его всемерно всею силою в способное время атаковать надобно и раздроблять армию отнюдь не надлежит, дабы ему над корпусами к поиску способа не подать, ибо он привык сперва разбитием отдаленных корпусов главную армию в бессилие приводить, присовокупя к тому точно сии слова, что сим гордым неприятелем игрушки, разумея разделение корпусов, употреблять не надобно, но или силою действовать, или ничего не употреблять. Апраксин тут же узнал, что гордый неприятель употребляет и другие средства, кроме разбития отдельных корпусов. При главнокомандующем в Риге для секретных дел находился асессор Веселицкий, родом черногорец, который разобрал шифрованные письма подполковника Лифлянца Блома. Блом вследствие этого был схвачен и показал. В 1753 году он хотел перейти в прусскую службу и для получения отпуска объявил, что в Пруссии его ждет наследство. Он подал просьбу Фридриху II, но ему отвечали, что принять в службу его нельзя по причине старости, ибо ему уже 73 года. Когда он собирался уехать из Потсдама, пришел к нему известный Манштейн и удержал его, а потом капитан Винтерфельд сделал ему предложение. Не покидая русской службы, быть прусским шпионом с жалованием по 180 червоных. Обязанность его состояла в присылке известий о русских полках, о рекрутских наборах, о разных движениях войск. Письма адресовались в Берлин на имя прокуратора Беренса под видом, что переписка идет по поводу тяжбы о наследстве, а вместо Беренса получал их Манштейн. Когда Блом был в Потсдаме, то фельдмаршал Кейт, генерал Винтерфельд и особенно Манштейн наведывались у него. Где находится принц Иван? Здоров ли он и не женат ли? Действительно ли принцесса Анна умерла? И не было ли вместо нее выставлено тело какой-нибудь другой женщины? Жив ли и здоров ли Берон? Жив ли Миних? Блом слышал, как Кейт, Винтерфельд и королевский адъютант Буденброк и полковник Манштейн читали письмо на французском языке, полученное Кейтом из России, где говорилось, что между знатнейшими господами в Петербурге происходят великие несогласия, что кредит канцлера очень упал. Прибавлено было также известие о деле полковника Олица с крестьянами. Кейт читал письмо, закрывши подпись рукою. Кейт, по уверению Блома, почти каждую почту получал письма из России с точными известиями о всех происшествиях. Блом в своей переписке употреблял условный язык. 50 овец означало 50 тысяч рекрут. Под быками, разумелось, кавалерия и тому подобное. Уже в начале года в Петербурге были недовольны медленностью Апраксина. Канцлера Бестужева очень беспокоило это неудовольствие. Значение его, видимо, понизилось, он был окружен сильными и торжествующими врагами. Апраксин оставался у него единственный друг с важным значением. Успех Апраксина на войне был чрезвычайно выгоден для Бестужева. Неудача Апраксина лишала канцлера последней опоры. Притом канцлер мог бояться, что враги припишут его внушением медленность фельдмаршала. Все это заставляло Бестужева торопить Апраксина. Апраксин сердился. «Добрый человек и уже не молодой, 54 лет. Мирный фельдмаршал, хотя и казавшийся более воинственным, чем два другие мирные фельдмаршалы, Разумовский и Трубецкой, любивший со всеми жить дружно и жить покойно, весело и роскошно, Апраксин вовсе не хотел торопиться походом.